Было утро. Недавно перестал идти снег. Ясукити сидел в учительской физического отделения и смотрел на огонь в печке. Огонь словно дышал, то ярко вспыхивал желтым пламенем, то прятался в серой золе. Так он непрестанно боролся с холодом, разлитым по комнате. Ясукити вдруг представил себе холод внеземных мировых пространств и почувствовал к докрасна раскаленному углю что-то вроде симпатии. «Харикава-кун!» Ясукити поднял глаза на бакалавра естественных наук Миямото, стоявшего возле печки. Миямото в очках для близоруких, с жидкими усиками над верхней губой, стоял, засунув руки в карманы брюк, и добродушно улыбался. «Харикава-кун, ты знаешь, что женщина тоже физическое тело?» «Что женщина — животное, я знаю. Не животное, а физическое тело. Это истина, которую я сам недавно открыл в результате больших трудов». «Харикава-сан, разговоры с Миямото-сан не следует принимать всерьез», — это сказал другой преподаватель физики, бакалавр естественных наук Хасыгава. Ясукити оглянулся на него. Хасыгава сидел за столом позади Ясукити, проверяя контрольные работы. По всему его лицу с большим лбом разлита была смущенная улыбка. «Это странно, разве мое открытие не должно осчастливить Хасыгава-куна?» «Харикава-кун, ты знаешь закон теплообмена?» «Теплообмена? Это что-то о тепле и электричестве?» «Беда с вами, литераторами!» Миямото подбросил в открытую дверцу печки, озаренную отблесками огня, совок угля. «Когда два тела с разной температурой приходят в соприкосновение, то тепло передается от тела с более высокой температурой к телу с более низкой температурой, пока температура обоих тел не уравняется». «Так ведь это само собой разумеется. Вот это именуется законом теплообмена. Теперь будем считать, что женщина – физическое тело. Так? Если женщина – физическое тело, то и мужчина, конечно, тоже. Тогда любовь будет соответствовать теплу. Когда эти мужчины и женщины приходят в соприкосновение, любовь, как и тепло, передается от более увлеченного мужчины к менее увлеченной женщине, пока она у них обоих не уравняется. Как раз так случилось у Хасыгава-куна». «Ну, начинается». Хасыгава почти обрадованно засмеялся, словно от щекотки. «Пусть Е – количество тепла, проходящее через площадь С за время Т, так? Тогда H – температура, X – расстояние от источника тепла, K – коэффициент теплообмена, определяемый веществом. Теперь возьмем случай с Хасыгава-куном». Миямото начал писать на небольшой доске нечто вроде формулы. Но вдруг он обернулся и, словно отчаявшись, отбросил мел. «Перед таким профаном, как Харикава-кун, даже не похвастаешься своим открытием. А каких трудов оно мне стоило? Во всяком случае, нареченная Хасыгава-куна, видимо, увлеклась, согласно моей формуле. Если бы такая формула существовала на самом деле, на свете жилось бы довольно легко». Ясукити вытянул ноги и стал рассеянно смотреть в окно. Учительское физическое отделение помещалось в угловой комнате на втором этаже, поэтому отсюда можно было охватить одним взглядом спортивную площадку с гимнастическими снарядами, сосновую аллею, дальше красные кирпичные здания и море. В промежутке между зданиями было видно, как море вздымает пену серых волн. Зато литераторы сидят на мели. Но как она? Как она идет? Ваша последняя книга. По-прежнему не продается. Видно, между писателями и читателями теплообмена не возникает. Кстати, как у Хасегава Куна со свадьбой? Все еще никак? Остался всего месяц. Столько хлопот, что невозможно заниматься. Я совсем измучился. Так заждался, что невозможно заниматься? Но я же не Миямото-сан. Прежде всего, надо подыскать дом, но нигде ничего не сдается. Я просто из сил выбился. В прошлое воскресенье в поисках исходил весь город. Только присмотришь свободный дом, а он, оказывается, уже сдан другим. Ну а там, где я живу? Конечно, если не тяжело каждый день ездить поездом в училище. До вас далековато. Говорят, там можно снять дом, и жена не против, но... Эй, Харикава-сан, ботинки сожжете? По-видимому, ботинки Ясукити на какой-то момент коснулись печки, запахло горелой кожей, и поднялось облачко дыма. А ведь здесь тоже действует закон теплообмена. Протирая стекла очков, Миямото из-под лобья как-то неуверенно поглядел на Ясукити своими близорукими глазами и широко улыбнулся. Через несколько дней выдалось морозное пасмурное утро. Ясукити торопливо шел по окраине дачной местности, спеша попасть к поезду. Справа от дороги тянулись ячменные поля, слева — железнодорожная насыпь шириной в 2 кена. Поля были совершенно безлюдные и полны смутными шорохами. Казалось, кто-то ходит среди ячменя, но это просто ломались сосульки в перепаханной земле. Тем временем 8-часовой поезд на Токио с умеренной скоростью прошел по насыпи, издав протяжный гудок. Поезд же из Токио, на который спешил Ясукити, должен был пройти через 30 минут. Ясукити взглянул на часы. Они почему-то показывали 9:15. Ясукити объяснил себе это расхождение тем, что часы спешат, и, разумеется, подумал: «Сегодня не опоздаю». Поля, тянувшиеся вдоль дороги, постепенно сменились живыми изгородями. Ясукити закурил сигарету и зашагал спокойней. Это случилось там, где усыпанная шлаком дорога, поднимаясь в гору, выводила к переезду. Ясукити подошел к нему, как ни в чем не бывало. Он увидел, что по обе стороны переезда толпится народ. К счастью, владельцем велосипеда с поклажей, остановившегося у ограды, оказался знакомый мальчик из мясной. Ясукити хлопнул его по плечу рукой с зажатой в пальцах сигаретой. «Эй, что случилось?» «Человека переехало». «Вот только что 8-часовым», — ответил скороговоркой лопоухий мальчик. Лицо его горело от возбуждения. «Кого переехало?» «Сторожа переезда. Он хотел спасти школьницу, которая чуть не попала под поезд, и его задавило. Знаете книжную лавку на Гае перед Хатиман? Вот их девочку чуть не задавило».
«Значит, девочку спасли?»
«Да, вон она там. Плачет». Вон там это была толпа по другую сторону переезда. В самом деле там полицейский расспрашивал о чем-то какую-то девочку. Стоявший возле них мужчина, судя по виду его помощник, время от времени заговаривал с полицейским.
Сторож переезда.
Ясукити заметил перед будкой сторожа труп, покрытый рогожей. Он вызывал отвращение и вместе с тем возбуждал любопытство. Да, это было так. Из-под рогожи даже издали виднелись ноги. Вернее, одни ботинки. Труп принесли в антилюди. Под семафором по эту сторону переезда вокруг маленького костра сидело несколько железнодорожных рабочих. Желтоватое пламя костра не давало ни света, ни дыма, настолько было холодно. Один из рабочих в коротких штанах грел у костра зад. Ясукити пошел через переезд. Станция была недалеко, поэтому на переезде был целый ряд железнодорожных путей. Шагая через рельсы, Ясукити думал о том, на каком именно пути раздавило сторожа. И вдруг это ему стало ясно. Кровь, еще остававшаяся в одном месте на рельсах, говорила о трагедии, разыгравшейся здесь несколько минут назад. Почти инстинктивно он перевел глаза на ту сторону переезда, но это не помогло. Яркие алые пятна на холодно блещущем железе в одно мгновение, как выжженные, запечатлелись у него в душе. Мало того, от крови даже подымался легкий пар. Через 10 минут Ясукити беспокойно расхаживал по перрону. Мысли его были полны только что виденным жутким зрелищем. С особой отчетливостью он видел пар, подымавшийся от крови. В эту минуту он вспомнил о процессе теплообмена, о котором они недавно беседовали. Жизненное тепло, содержавшееся в крови по закону, который ему объяснил Миямото, с непогрешимой правильностью неумолимо переходит в рельсы. Эта вторая жизнь, чья бы она ни была, сторожа ли, погибшего на посту, или тяжелого преступника, с той же неумолимостью передается дальше. Что такие идеи лишены всякого смысла, он и сам понимал. И преданный сын, упав в воду, неизбежно утонет. И целомудренная женщина, попав в огонь, должна сгореть. Так он снова и снова старался мысленно убедить себя самого, но то, что он видел своими глазами, произвело тяжелое впечатление, не оставлявшее места для логических рассуждений. Однако, независимо от его настроения, у гулявших на перроне был вид вполне счастливых людей. Ясукити это раздражало. Громкая болтовня морских офицеров была ему физически неприятна. Он закурил вторую сигарету и отошел к краю перрона. Отсюда, на расстоянии 2-3 те, был виден тот переезд. Толпа по обе его стороны как будто уже разошлась, только у семафора еще колебалось желтое пламя костра, вокруг которого сидели железнодорожные рабочие. У Ясукити этот далекий костер вызвал что-то вроде симпатии. Однако то, что рядом был виден переезд, внушало ему беспокойство. Он повернулся спиной к переезду и опять смешался с толпой. Но не прошел он и 10 шагов, как вдруг заметил, что кто-то уронил красную кожаную перчатку. Перчатка упала, когда ее владелец, уходя, снял ее с правой руки, чтобы зажечь сигарету. Ясукити обернулся. Перчатка лежала на краю перрона ладонью вверх. Казалось, что она безмолвно зовет его остановиться. Под морозным, пасмурным небом Ясукити почувствовал душу этой одинокой, оставленной перчатки. И вместе с тем ощутил, как в холодный мир тонкими лучами падает теплый, солнечный свет. Это Рюноски Акутагава, японский писатель, классик новой японской литературы. Начало 20 века. Короткий рассказ «Холод».
Объект 22.